квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 11 ноября 2025 года, вторник, 12 часов дня, как всегда в это время. С вами на связи Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. Сегодня у нас уже четвертая передача, которая посвящена чтению книги Откровения, книги, на мой взгляд, как никогда актуальной, как сегодня. И мы сегодня продолжаем чтение, обращение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа к Церкви, если быть более точным, к церквям. И в прошлый раз мы говорили о Ефесе, мы говорили с вами о Смирнской церкви, простите, и сегодня у нас обращение к двум церквям. Это Пергам и Фиатира. Но перед тем, как мы, собственно, начнем разбирать это обращение, я хотел бы процитировать очень любопытную работу Павла Носачева, который в своей книге «Очарование тайны. Эзотеризм и массовая культура» в предисловии говорит следующее. На мой взгляд, стоит к этим словам прислушаться. Мы, разумеется, не думаем, что религии сейчас мало пишут. Это вовсе не так. Проблема, на наш взгляд, в том, что современное религоведение – дисциплина не самостоятельная, ибо в ней отсутствует предмет исследования как таковой. Модная сегодня социология религии является в первую очередь социологией, а потом уже религией. Она изучает общество, а религию как его производную. То же самое относится и к психологии религии. Почему я процитировал именно этот фрагмент? Потому что, на мой взгляд, действительно, религия стала чем-то, уж простите мне такое выражение, прикладным. Она прикладывается к планам человека, к его ценностям, к его мировоззрению. Она вовсе не является центром, а скорее периферией человеческого сознания сегодня. И случайно эпоха, вот уже давно эпоха 20 века называется постхристианской, это более чем актуально для века 21-го, четверть которого мы уже почти прожили с вами. Итак, Пергам. Что отличает Пергам? Это огромный алтарь Зевса, который во времена написания вот этой книги Откровения там существовал. Этот город известен как город, владеющий технологией производства пергамента, что было, в общем, достаточно серьезно и важно, и в том числе и в экономическом отношении, потому что папирус в то время, бумага, да, если так говорить, был более дефицитным и, кстати, дорогим, чем пергамент, который изготовлялся из кожи животных. В городе Пергаме была библиотека, в которой, по некоторым подсчетам, насчитывалось около 200 тысяч свитков. Что собой представляет Пергам с точки зрения истории церкви? Мы с вами говорили, что каждая церковь – это определенный этап в истории церкви. И в данный момент речь идет, что исторически это период где-то примерно с 330 по 590 год после Рождества Христова, период, в который с момента утверждения императором Константином христианство как государственной религии официальной, я подчеркну, и длился он до периода 590 года, когда появился первый римский папа Григорий Великий. Вот этот период большинство комментаторов обозначает как период Пергама. Это время, которая предшествует как расколу Римской империи на две, так и расколу церкви христианской на две, на восточную и на западную. Но пока мы можем сказать о Пергаме, в период написания Иоанном книги Откровения, положение церкви, каково же оно в мире в этот период исторический, растущая политическая сила, влияние, власть и богатство. Поэтому по отношению к миру церковь пребывает в таком состоянии перемешивания с этим миром. Можно сказать, определенного компромисса с временными и внешними ценностями. Дело в том, что это мое мнение, разумеется, оно может быть и не самое правильное, но тем не менее, что период вот этот первоапостольский, а потом период мученической церкви до императора Константина, огромное количество людей уходили из церкви в силу преследований, отрекались даже от Христа. И стоял очень острый вопрос позднее о том, вернуть их в церковь или нет. Их не вернули большинство. Позиция была очень жесткая, хотя были некоторые моменты, когда через покаяние, после года испытаний люди могли вернуться в церковь, в общение. Но что произошло с приходом императора Константина и его объявлением христианства официальной религией? В церковь хлынуло огромное количество язычников, то есть людей с языческим мировоззрением и сознанием, для которых христианство стало своего рода такой политической картой. Быть христианином было политически выгодно тогда, и поэтому многие исповедовали христианство. И вот это отчасти явилось причиной тех проблем, на которые указывает Христос в обращении к Пергаму. Проблем очень серьезных. И вот с Пергамской церковью говорит Христос, который обозначает себя как имеющий обоюдоострый меч. Обоюдоострый меч. То есть тот, который глубоко проникает. Это длинный меч, это не меч для рукопашной битвы, скорее это меч для такой сечи серьезной. Он острый с обеих сторон и проникает очень глубоко. Имя Христа в Пергаме все-таки содержится. Все еще Христос определяет внутреннюю жизнь церкви. Хотя внешнее ее существование во многом стало определяться законами этого мира. Мало того, о Пергаме сказано, что он живет там, где престол сатаны. Там, где живет сатана, уточняет апостол Иоанн. Здесь причем не диаболос, клеветник и враг, а именно сатана, противник Бога. И вот здесь, на мой взгляд, произошла вот какая перемена и подмена, если можно так сказать. Если до этого противостояние церкви и мира было открытое, то теперь оно скрытое, оно маскируется под сотрудничество. И да, хотя Пергам пока еще от веры не отрекся, но проблемы уже возникают с мудростью, той самой мудростью креста, которую апостол Павел писал в Коринфскую церковь. Если говорить словами иного рода, у Пергамской церкви закружилась голова от успеха, от политического успеха, от влияния, от богатства. И да, еще есть мученики. Указывается здесь Антипа, которого умертвили. Это произошло во времена императора Доминициана. Последнее, пожалуй, самое страшное гонение на христиан, такой универсальный характер оно носило. Антипу, по преданию, бросили внутрь раскаленного бронзового быка, под которым горел костер. О чем хочется сказать прежде всего в контексте того, что я сказал в начале, о том, что религия становится чем-то прикладным, а не главным. Специфика вот этого демонического присутствия в том числе и в формальной церкви, да, давайте так скажем, состоит в том, что она одновременно и угнетает, и соблазняет. Она пугает страхом, страхом смерти, страхом социального тракизма, что было в языческие времена тоже небезопасным, страхом политического преследования и так далее. И вместе с тем она соблазняет. Она соблазняет с приходом вот этого официального, формального христианства, она соблазняет пряником и пугает одновременно кнутом. Вот такая вот обстановка, знакомая многим поколениям, все еще ныне живущим. Вообще это касается любой тирании. Она и пугает, и соблазняет одновременно. И вот уже появляются здесь последователи николаитов. Кто такой Николай? Если не ошибается большинство комментаторов, хотя есть и другие мнения, это один из тех самых шести первых диаконов, которые в книге Деяний в шестой главе были избраны для того, чтобы обеспечивать вот административные, решать проблемы в церкви, раздавать пищу и так далее. Вот. Такие вот первые церковные чиновники, которые, среди которых был Николай. Николай, имя которого означает «побеждающий все». Знаете, вот такой человек, он всегда кажется полезным и является им порой на самом деле. Человек, который способен решить любые проблемы. Что-то достать, что-то починить, с кем-то договориться. В общем, администраторы. И вот николаитское учение. Здесь говорится, что Николай научил, да, подучил, даже можно так сказать, людей, как достигнуть компромисса с миром. Вообще он сравнивается здесь с Валаамом. Мы с вами знаем это имя этого лжепророка, которого Валаак, моавитский царь, призвал проклясть Израиль. Проклясть он не смог, но зато подучил Валаака, что сделать, чтобы Бог наказал Израиль. И он подучил Валаака, чтобы тот через блудодеяние соблазнил Израиль на грех смешения с языческими народами. И вот что, в чем проблема этого учения? В том, что позиция церкви по отношению к миру становится двусмысленной и даже более. Поэтому мы скажем так о Пергаме. Состояние этой церкви внутреннее, оно опасное, оно подходит к той черте, когда человек уже не на сознательную веру в Христа опирается, а опирается на то, что может предложить или чем может напугать его окружающий его мир. В церкви появляется очень много людей в этот период, которые могут решать проблемы с миром. Пока это еще не такая сильная проблема, людей таких еще немного, но все-таки вот это учение николаитское Господь ненавидит. Поэтому указание от Христа одно, одно, это покаяться. И здесь, конечно, имеется в виду императив, то есть необходимость покаяния. Потому что если этого не произойдет, Христос говорит, что он придет и сразится. Здесь греческое слово «полемео», от которого произошла небезызвестная полемика, оно говорит само за себя. «Я очень быстро приду к тебе и буду сражаться с тобой мечом моих уст». Мы с вами знаем из истории церкви, исходить, что вселенские церковные соборы стали вот этой ареной, на которой Христос, не боюсь преувеличить, мечом своих уст сражался с различными ересями, о которых у нас просто нет времени говорить. Была угроза арианства, было много всяких угроз с разных сторон. Приходили вовнутрь церкви, чтобы исказить облик Христа, исказить христианское мировоззрения. И вот что нам важно понять здесь в обращении Христа к Пергамской церкви? Это, конечно же, возврат к опоре. Мы уже говорили об этом. Это откровение Христа в человеке. И вот именно люди, в которых открывается Христос, собственно говоря, и составляют церковь или духовное сообщество. Потому что, как говорил апостол Павел, Христос в нас – это упование славы. И вот что же обещается побеждающему вот в этом противостоянии, соблазне, искушений к компромиссу с миром? Побеждающему дается сокровенная манна, и это период, кстати говоря, в который очень многие люди, ну, возьмите того же Августина Блаженного, я не буду других перечислять, получили эту сокровенную манну. Вот это особенное откровение Христа в контексте грядущих угроз и соблазнов. Я очень советую почитать роман Умберто Эко «Имя розы». По сути дела, детективный жанр, но, тем не менее, там очень много проблем христианского мировоззрения Умберто Эко очень талантливо освещает через диалоги главных героев. Там вопрос самый главный решался, там диспут был в монастыре. Должна ли церковь быть бедной? Должна ли церковь быть богатой? Ведь до чего дошли уже в эти периоды, 9-10 век, поскольку церковь богатела, она стремилась к этому богатству, к этой власти, считал, что это даст возможности влиять на мир, то даже были такие прецеденты, когда Христа на распятии, представляете себе, статуя Христа распятого, и сбоку Христу привешивали кошелек с деньгами. Любители вот такого вот образа христианства. И вот обещает Христос эту манну, манну откровения Христа. Мало того, тут еще обещается и белый камень. А белый камень – это такой маленький круглый камешек. Были белые, были черные. Их раздавали людям при голосовании. Белый камень означал «да», черный означал «нет». Так, собственно, приговорили Сократа к смерти в свое время. И в чем смысл вот этого белого камня? Это, конечно, возможность через вот это откровение, через эту сокровенную манну сознательного согласия с Христом, выбора Христа. А в свое время, и об этом, кстати, Иоанн в своем Евангелии пишет, Христос заявил фарисеям, которые противостояли ему, что «я хлеб с неба», сказал он. Моисей дал вам, они говорят ему, нам Моисей дал манну с неба, он говорит, я хлеб, который сходит с небес. И вот Христос дает человеку, верному ему, белый камень, на котором написано имя, известное только этому человеку и только ему. Вот интересно, что если мы обратимся к ветхозаветной истории, это мы увидим, что во время исхода Израиля из Египта, во время его 40-летнего странствия по пустыне, момент, когда они искушают Бога, и манна, и соблазн мяса возникают одновременно. В Псалме 77 это отражено очень точно. «И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Хлеб ангельский ел человек. «Послал им пищу до сытости». Да, сразу после этого они наелись мяса и начали умирать. Вот такая вот картина, вот такой образ. Здесь через эту борьбу, через это противостояние, я вспоминаю знаменитое стихотворение Рильке, которое начинается со слов «как мелки с жизнью нашей споры, как крупно все, что против нас». Это стихотворение о Иакове, который боролся с Богом, И итогом этой борьбы стала перемена имени. Яков стал Израилем. И вот то же самое, в общем, по сути говоря, по смыслу, предлагается и здесь человеку в этом противостоянии, в каком-то смысле внешнем, цели и смыслу, которые предлагает нам Христос в нашем земном существовании. Нам предлагается манна с неба, откровение Иисуса Христа. Нам дается способность к согласию с Богом. И вот это все, что Христос имеет против пергамской церкви, да, это попытка смешаться с миром через соблазн, который подобен соблазну Валаама. Здесь же, кстати говоря, в этом же контексте еще употребляется и Изавель, это имя странное, да, жена царя Ахава, дочь царя Сидона, который практически управлял Израилем, и истребляла божьих пророков, и поддерживала колдунов и всяких жрецов языческих культов. И вот, конечно, чтобы понять, что происходит, да, в том контексте, и попытаться перенести этот контекст сюда, в нашу жизнь, в нашу действительность окружающих нас, надо все-таки попытаться поглубже вникнуть в эти тексты. И вот так, сказав это, мы переходим, не спеша, потихоньку мы переходим к Фиатирской церкви. И здесь нужно сказать, что Фиатирская церковь, к ней обращено самое длинное послание Иисуса Христа церквям. 18 по 29 стих 2 главы книги Откровения перечисляется многое, что имеет Христос против церкви Фиатиры. И вот на смену эпоху пергамскому, эпохе пергамской, приходит смена вот этого, смена парадигмы, скажем так, церковной. Очень опасная перемена. Я напомню тем, кто, может быть, слушал меня много раз, я это слово употреблял часто, что такое парадигма? Это особенное сочетание, если хотите, синтез ценностей, целей и средств. И вот при этом переходе от Пергама к Фиатиру парадигма церковная, я имею в виду церкви, конечно, формальной, формально-официальной, церкви как организация, она меняется. И вот, что интересно, в Фиатире обращается уже неходящий среди семи светильников, как обращающийся к Ефесу, и уже не тот, кто был мертв и стал жив, обращающийся к страдающей Смирнской церкви, и уже не тот, кто имеет обоюдоострый меч в устах. В церкви обращается Христос, который подобен Сыну Божьему, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные раскаленной бронзе. Мы уже говорили об этом образе, читая первую главу книги Откровений. В этом обращении к Фиатире очень много праведного гнева. Я вспоминаю стихотворение Данте, его сонет, где он призывает Бога: «Подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной». И вот здесь мы должны сказать, что последние 200 лет, а может быть 100, я, конечно же, очень приблизительно рассуждаю, произошел этот удивительный раскол, отделение любви от правды. Она и раньше была, эта трещина, как я уже говорил, мы многие готовы солгать во имя любви и многие убить во имя правды. Это вот такое отделение. Считается, что любовь и справедливость не совпадают, но во Христе они едины, их нельзя отделять друг от друга. Любовь поэтому неотъемлема от правды. Она говорит человеку правду. И нам нужно услышать эту правду о себе. И вот здесь такой совершается круг по карте. Дальше, уже если мы идем по часовой стрелке, если вы посмотрите на карту древнюю, все эти церкви находились на территории современной Турции, ни одна из них до сих пор не уцелела, где-то еще есть, может быть, развалины, руины. Так вот, Фиатир от Пергама находился недалеко, около 50 километров. Чем был знаменит этот город? Своей известной, дорогостоящей, кстати говоря, в то время технологии окраски ткани. Город этот всплывает первый раз в книге Деяний, когда апостол Павел бывал в Филиппах, и там он был порогом, он остановился в доме у Лидии, которая родом была из Фиатиры, и торговала вот этими крашенными тканями. Впоследствии, кстати говоря, благодаря ей в Фиатире, собственно говоря, и появилась церковь через вот это служение миссионерское. Географически Фиатира находится между Пергамом и Сардисом. Исторически, вот это очень важно, для нас это важно, Фиатир – это период в истории церкви от первого папы, мы уже говорили, 590 год, и до реформации. Опять-таки, все эти разделения на периоды, разумеется, довольно условный и точными быть не может. Мы просто примерно как бы вот эти этапы исторические пытаемся рассмотреть сквозь призму вот этого образа семи церквей. Так вот, период от первого папы Григория Великого до реформации, то есть от 590 до 1517 года. Чем этот период характерен? Ну, давайте возьмем Европу, конечно говоря, этого нельзя сказать о нашей стране в тот период, только до определенной степени. Так вот, в Европе церковь приобрела абсолютную политическую власть. Подумайте, без римского папы не мог быть помазан ни один европейский царь. Помним знаменитую историю об этом Барбароссе, который 3 дня стоял на коленях в рубище у ворот папской резиденции. Да? Ни одного короля нельзя было короновать без одобрения римской церкви, наместником которой был римский папа. То есть вот такое вот положение в мире у этой церкви, я еще раз говорю, с формальной точки зрения, это политическое превосходство. Что касается внутреннего состояния этой церкви, я думаю, что именно благодаря этому очень часто средние века называют веками темными, с чем до конца, конечно, согласиться нельзя. Эта церковь перекрасилась. Я имею в виду, знаете, вот такой термин есть, перекраситься, то есть поменять взгляды, поменять убеждения, поменять формы своего существования. Как меняет свой цвет хамелеон, также поменяла свой цвет и церковь. Да, тут стоит сказать, что внутренняя жизнь в церкви все еще есть. Это все-таки период, когда был Сергей Радонежский в России, когда был святой Патрик, который обращал к Христу Ирландию. И многое-многое происходило в этот период. Был Ансельм Кентерберийский, были схоласты, богословы, и церковь вела активную миссионерскую деятельность. Началась она уже и в Америке. Туда поехали католические миссионеры в свое время. Но все-таки с точки зрения внешней, формальной, Церковь уже другая. Это уже не та церковь, которая первая глава книги Деяний, каждый день собирается по домам, преломляет хлеб, разделяет все между собой. И вот смотрите, интересно, как обращается к Фиатирской церкви Христос, прежде чем ее обличать. «Знаю твои дела и любовь твою, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Давайте уйдем на небольшую паузу, буквально минута нам нужна, чтобы перевести дух, и вернемся мы к вам через минуту. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 ноября 2025 года, вторник, 12 часов 30 минут в Москве. И у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин вместе с Тео Смени. Мы с вами продолжаем читать книгу «Откровения». У нас сегодня уже четвертая передача по этой книге. И мы пытаемся вникнуть в обращение Христа к семи церквям. И просто передача у нас была, были Ефес и Смирна. Сегодня у нас Пергам и Фиатира. И прямо перед уходом на небольшую паузу мы начали рассматривать после уже Пергамской церкви церковь Фиатирскую, которая обозначает особенный период в истории церкви. Период, когда она обрела абсолютное политическое превосходство и вместе с тем перекрасилась, можно так сказать. Но тем не менее, внутренняя жизнь церкви, вот этого духовного сообщества, сообщества людей, в которых открылся Христос, она продолжается, и дела вот этой церкви Христос знает. Он знает любовь, служение, веру, терпение и то, что первые дела больше последних. Я уже сказал перед уходом на паузу, это активная миссионерская деятельность, это больницы, это школы, да, приюты, которые открывала церковь по всей Европе. Вот того, что сегодня называют системой образования, без церкви просто не существовало бы сегодня, потому что именно церковь была инициатором обучения людей грамоте. Не везде и не всегда, но тем не менее. Любовь, служение, терпение. Церковь, вот это время характерно для экспансии. Я это слово в хорошем смысле употребляю. Экспансии церковь, пространство общественной жизни. Было немыслимо уже в то время, чтобы кто-то в европейском городе, скажем так, не ходил бы в церковь в воскресенье. Вообще любопытно, что, несмотря вот на это, на все эти позитивные сдвиги, да, в сознании человека, было и другое. Всегда есть вот эта обратная сторона Луны. Для того, чтобы ее показать, апостол Иоанн использует образ женщины, причем не просто женщины, а образ Иезавели, которая называет себя пророчицей. Конечно, имя здесь нарицательное. Мы с вами знаем, кто такая была Иезавель. Вот. Она заменила здесь образ Валаама, который употреблялся в обличении николаитского учения, которое возникло и продвигалось в Пергамской церкви. Вообще женщина, да, женский образ в книге притчей, который мы совсем недавно читать закончили, он употреблялся в двойном смысле, потому что и мудрость, и глупость. Они женского рода, да? И здесь вот эта глупость, вот эта Изавель представляет собой не просто женщину, но женщину доступную и женщину продажную. Женщину, которая торгует любовью, давайте в кавычках поставим. То есть это попытка любви без правды. И вот, наверное, мы не знаем точно, кем являлся этот персонаж, исторически обозначенный как Изевель, но можно так сказать о такого рода личностях. Существует такое понятие, как агент влияния. Вот она являлась агентом влияния демонических сил, которые постоянно действуют, воздействуют на церковь, влияют на нее, предлагая политические интересы, экономическую выгоду, и при этом охотно используются все религиозные структуры, которые на тот момент, во всяком случае в Европе, были очень устойчивыми, крепкими, со своей системой. И в этой системе можно было легко сделать карьеру. Это впоследствии стало же, священство стало сословием, уже не просто призванием, а сословием. И иногда довольно выгодным. Уже в романе Дюма мы с вами можем прочитать, что один из трех мушкетеров, Арамис, делал себе, это не мешало ему, да, делать религиозную карьеру, все его похождения, подвиги и так далее. И вот что обещает Христос в ответ на то, что церковь вот подвергается этому влиянию и в каком-то смысле сотрудничает с этими силами. Во-первых, он обещает великую скорбь этому персонажу Изавели, да? За то, что она вводит в заблуждение его слуг. Он дал ей время покаяться, она не покаялась, и поэтому он повергает ее на одр любодействующих с ней и обещает великую скорбь всем. Давайте вспомним, я же уже сказал, что период этот предшествовал реформации, и вот я читал о том, как Мартин Лютер, будучи монахом, впервые посетил мир, и как он был шокирован тем развратом, который царил именно среди вот, религиозного сообщества, скажем так. Я уже не говорю о торговле индульгенциями, этой полной бессмыслицей, да, когда человек мог купить прощение грехов, которые он еще не сделал, а только собирался совершить, не говоря уже о тех, которые он сделал. Вообще, сама мысль о том, что можно торговать прощением грехов, она, конечно же, для нас сегодня звучит варварски, но тогда вот каким-то образом эти структуры приучили сознание религиозное к тому, что это, в общем, можно делать так, покупать прощение грехов. И Христос обещает каждому, кто участвует в этом процессе, кто его инициирует, скажем так, воздать по делам. Но есть и другие, те, которых Христос называет остальными. Это слово происходит от глагола, который значит остаться. То есть всегда в церкви остаются люди, в которых открылся Христос. И вот этим оставшимся верными, преданными Христу, Христос обещает тем, а ведь он и только он, как он здесь говорит, испытывает сердца, проникает глубоко во внутреннюю жизнь. Он обещает тем, которые не познали сатанинских глубин, что он не наложит на них никакого иного бремени. Держите то, что имеете. Иногда это все, что остается человеку в этой битве. Битве, в общем, не нашей. Это битва Господа. И вот в этой битве мы держимся за то, что мы имеем. Знаете, как мне нравилась всегда эта сказка Аркадия Гайдара «Мальчишки-мальчишки». Нам бы день простоять, до ночи продержаться. Не отступить, остаться на своей позиции, удержать то, что имеем. Это касается тех, кто не обучился, не усвоил и не узнал глубины вот этой бездны сатанинские. Посмотрите, вот для интереса просто средневековые миниатюры, как украшали ими книги, рукописи, свитки. пергамент. Какое потрясающее воображение. Особенно обратить внимание стоит на иллюстрации книги Откровений. Там вот эти демонические силы были показаны с потрясающей, скажем так, эмоциональной достоверностью. Никакого другого бремени на Фиатирскую церковь Христос не возлагает. Только держите то, что имеете. Не берите того, что предлагает вам мир. Держите то, что вы имеете во Христе. И вот эти вот темные средние века, как их называют, характерны тем, что были люди, которые держали то, что имели. А были люди, которые хватались за то, что предлагал им мир, и это начало этому было положено уже Пергамент, политическая власть, богатство и так далее, и так далее, и так далее. И вот, пожалуй, что удалось церкви, это, безусловно, благодаря Христу, эта победа состоялась. Мы это увидим на примере Филадельфийской церкви, о которой будем говорить в следующей передаче. Удалось устоять перед мраком активного и агрессивного религиозного невежества, которое тогда, к сожалению, преобладало. Я в том же романе Умберто Эко «Имя Розы», там, помните, говорилась такая фраза была, что если собрать те гвозди, которыми торговала церковь, гвозди, которыми якобы распинали Христа, то можно из этих гвоздей выплавить целую статую. Не говоря уже о щепках от этого креста и так далее, и так далее. То есть очень много было всего невежественного, которое эксплуатировалось очень активно людьми, стоящими у власти, это невежество эксплуатировалось. В чем главное? Главная задача церкви в этот период, и я хочу подчеркнуть, что все то, что обращено к семи церквям, имеет непосредственное отношение к тому, что происходит сегодня и с нами. Поэтому, обращаясь к христианину, Бог говорит, главное здесь не утонуть в этой бездне злой бессмыслицы, которая, как это ни печально звучит, очень часто бывает религиозно окрашена. Когда колдовство выдается за таинство, победить это внутри себя без Христа невозможно. И что делает Христос, что Он обещает? Я дам побеждающему тому, кто это преодолевает, употребляя, конечно, усилия, власть над язычником. То есть все-таки церковь, если мы возьмем этот период после эпохи реформации, устояв в этом жутком политическом противостоянии реформации и контрреформации, период этих войн европейских постоянных, церковь устояла. Христианское сознание в каком-то отношении победило сознание языческое. Пусть не везде, и не всегда, и не во всем. И вот здесь еще вот что стоит сказать. Господь ничего не берет и не отбирает. Он дает. Вот это дам здесь постоянно присутствует. И Христос обещает, а вот этот железный жезл власти над язычеством и, кроме того, утреннюю звезду. Утреннюю звезду. Были люди в эти темные века, как их называют порой справедливо, которые эту власть обрели. Время, когда пылали костры инквизиции, на которых сжигали не только ведьмы, колдуни, а на которых сжигали людей, которые переводили Библию на свои языки. Были такие, как святой Патрик, Августин, Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Сергий Радонежский у нас. Я уже не говорю о Кирилле и Мефодии, которые принесли нам Евангелие на нашем родном языке. И Хочется вот сказать, что в заключении, что да, сегодня происходит в каком-то смысле картина обратная. Языческое сознание, сознание, ориентированное на внешнее и временное, на то, что принято называть удовольствием или часто прикрывается красивым словом «счастливый», да, вот это начинает преобладать. Сознание периода фиатира – это сознание смешанное. И вот, несмотря на это, даже этому сознанию удается делать большие трудные дела. Давайте подведем небольшой, очень краткий итог обращения к этим четырем церквям, о которых мы говорили. Смотрите, что происходит в духовном сообществе, в любой общине по мере того, как она возникает, растет, развивается, обретает какое-то влияние, положение в мире. Во-первых, появляется рвение без опоры на любовь Бога к нам. Это Ефес. А характерно мученичество. Люди готовы ради правды проливать свою кровь. Не чужую, я хочу подчеркнуть, а свою. И после этого обязательно приходит соблазн компромисса с миром. Страх перед кнутом, соблазн пряника, того, что мир предлагает в обмен на политическую власть, на экономическое богатство. Искушение вот этим невежеством, попытка угодить невежественному сознанию. И вот смотрите, такая вот у нас наблюдается динамика, если можно так сказать, в этих обращениях. Что нам грозит? Нам грозит утрата опоры. А единственная опора для нас – это Христос, который Ефесской церкви обещает доступ к древу жизни. А нам грозит вторая смерть в случае отказа от Христа. Это Смирнская церковь. И нам предлагается избавление. Будь верен, до смерти и будешь жив. Пергаму грозит соблазн блудодеяния, этого компромисса с миром. Фиатире мы видим противостояние демоническим глубинам в человеке и в мире. И вот, заканчивая эту передачу, этот разговор об обращении к двум церквям, к Пергаму и к Фиатире, вот что я еще хотел бы сказать, и я полагаю, что это важно. Я думаю, что мы с вами живем в период, который не просто так называют постхристианским периодом. И здесь стоит прочитать, наверное, Луция Сенеку, который в своих нравственных письмах к Луцилию сказал следующее. Человеческое тело заброшены божественные семена. Если их примет добрый землепашец, взойдет то, что посеяно, и урожай будет под стать семени, из которого вырос. А если дурной, они умрут, как бесплодной болотистой почве, и взойдут сорняки вместо злаков. Я думаю, это верно по отношению к истории церкви на поле религиозного сознания, скажем так. Росла и пшеница, росло и множество плевел. И огромное количество религиозного суеверия, или, как говорят святые, обряда верия, которое возникло на почве вот этого невежества. И вот хочется пожелать нам всем, себе в первую очередь, и вам, дорогие слушатели, чтобы мы с вами держали то, что имеем. Чтобы мы помнили, что Христос в нас есть упование, слава. Что есть только одна почва для веры, это почва нравственная, другой нет. Что любовь от правды отделить нельзя, а тот, кто пытается это делать, уклоняется либо в ложь ради любви, либо в зло ради правды. Немало было в истории церкви религиозных фанатиков, немало было и тех, кто во имя любви, понимаемый по-человечески, шел на компромисс с миром, на компромисс с его временными и внешними ценностями. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего вторника. До свидания.